Я уже сказал вам, что православно-протестантский диалог начался у нас фактически почти с самого возникновения протестантизма, поскольку уже в XVI веке уже некие эмиссары к нам по политической линии или по религиозной линии уже заезжали. И потом эти встречи происходили и дальше, в течение всей последующей истории. Но особенно приобрели они характер уже как бы постоянно действующих контактов только в 20-м столетии. Правда, в конце там 19 века, ну, даже в начале все-таки 20 века, перед революцией, была комиссия со старокатоликами. Со старокатоликами. Но это особая, так сказать, категория. А вот с теми протестантами, которые возникли в реформационный период, диалог с ними, он начался только во второй половине 20 века. Я говорю, на постоянной основе. До этого не было. Чем вызвано это? Ну, главная причина, то есть, по крайней мере, видимая главная причина заключалась в экуменическом движении, в общей направленности духа эпохи. А надо сказать, что 20 век – это век, можно назвать, веком экуменизма. В этом сомнений, думаю, нет. Но диалог, например, русской церкви с протестантскими церквами Западной Европы, я думаю, что прежде всего был обусловлен все-таки мотивами политическими, а не религиозными. Само наше вступление в экуменическое движение было обусловлено политическими мотивами. Хотя мы и говорили о религиозных причинах, и в какой-то мере они и присутствовали, но просто нам бы никто не позволил вести этого диалога по чисто религиозным мотивам. Здесь была задействована политика, причем достаточно большая политика. Достаточно привести вам один пример, что когда нам, правда, через третьи руки поступило приглашение участвовать в первой Генеральной Ассамблее Всемирного Совета Церквей в 1948 году, которая должна была состояться в Амстердаме, то на Московском совещании 1948 года наша церковь с другими православными церквами соцстран отвергла это приглашение, назвав три основные причины, по которым она и все они не могут в нем участвовать. Три причины были названы. Мы еще об этом с вами будем говорить, когда будем рассматривать вопросы об экуменизме. Засилие протестантов в экуменическом движении, резкую антикоммунистическую направленность этой организации, резкую, то есть антисоветизм, антикоммунизм. И третья причина, о которой потом больше никогда и нигде, и до сих пор не упоминается, и упоминаться не будет никто, и надо забыть об этом, да, это то, что на Московском совещании было сказано открыто, аргументированно и сильно. Экуменическое движение было порождено масонством. Вот по этим трем причинам с православной церкви соцстран отказались участвовать. Вот. Но я к чему это говорю? Прошу буквально несколько лет. Буквально несколько лет, совсем немного. И уже начинаются контакты, все более усиленные контакты, в частности, нашей церкви, с представителями ВСЦ, то есть Всемирного Совета Церквей. И в 1961 году наша церковь входит во Всемирный Совет Церквей уже. Причины прежде всего были политические. Надо было нейтрализовать тот жесткий антикоммунизм, который присутствовал в недрах этой организации. Надо вам сказать, что наши представители блестяще справились с этой задачей. наши, не только русские, но и соцстран. Блестяще просто. Прошло немного времени, и западные средства массовой информации стали обвинять Всемирный совет церквей в прокоммунистической ориентации. Ну, это было, конечно, совсем далеко не так. Там это любят, чтобы вызвать противоположную реакцию. Мастера искусства. Да, но, тем не менее, действительно было сделано очень много в политическом плане. То есть, именно по... То есть, то основное, ради чего и было разрешено вступать, и ради чего происходили эти контакты с протестантским миром, эта задача осуществлялась достаточно, решена была, ну, решалась, по крайней мере, достаточно успешно. Так вот, и с протестантами, значит, мы начали фактический диалог очень поздно. Я вам сказал, что в 61-м году мы вступили во Всемирный совет церквей. В 59-м году, за 2 года до этого, произошла первая встреча нашей делегации, я говорю, Русской Православной Церкви, с делегацией лютеранской Германии, с лютеранской делегацией ФРГ. По месту первой встречи оно именовалось Арнольдсхайн. Эти встречи все были обозначены как Арнольдсхайн 1, 2, 3, 4 и так далее. Так начались уже контакты с протестантами на постоянной основе и имеющие своей, по крайней мере, явной целью богословский диалог. Хотя сразу вам скажу, что во всех встречах без исключения, обязательно второй темой, если их было две, всегда была тема социально-политическая. И на 90% с лишним, или 99% – это борьба за мир. Так что уж не случайно, уже шутили даже. Так боролись за мир, что камня на камне не оставили. Вот. Борьба за мир. Вот так. Темы, которые рассматривались на этих встречах, так я просто вам напоминаю, на этих двусторонних встречах, были идентичными фактически с теми темами, которые стояли на повестке дня и в диалогах других православных церквей с теми же лютеранами разных стран. Константинополь проводил такой диалог, Румынская церковь, Сербская церковь, Греческая церковь. В общем, целый ряд православных церквей вели и по-прежнему ведут диалоги с лютеранами и другими протестантами, и с реформатами, и с другими церквами такой протестантской ориентации, с англиканами, со старокатоликами. В общем, диалоги эти ведутся. И также они ведутся как на двусторонней основе, так и на международной основе. Я уже говорил вам, что существует и всеправославно лютеранский диалог с лютеранами, был со старокатоликами, был с англиканами, был с католиками. Но это уже не протестантская ведь, естественно, ну просто я вам называю. С баптистами и другими. Я к чему говорю? Что темы рассматривались, в общем-то, одни и те же. Потому что как только касается вероучения, то, в общем-то, они все темы налицо. Вот поэтому на основе диалогов наших двусторонних, то есть русской церкви с лютеранами, и документов всеправославно лютеранских диалогов, мы с вами и рассмотрим, с вами попытаемся рассмотреть, что говорилось, и как можно оценить эти результаты, ну, как можно попытаться оценить, что ли, эти результаты. По крайней мере, я, ну, постараюсь вам кое-что зачитать эти документы, документы, выработанные как раз на всеправославно, я вам скажу, лютеранских встречах. Объясню, как они проходили. С одной стороны, значит, по одному представителю от всех православных церквей, автокефальных, по одному представителю, и соответствующее пропорциональное представительство от Всемирной Лютеранской Федерации. Пропорционально, чтобы было одинаковое число. Почему, скажете, о лютеранстве только мы говорим? Прежде всего, главная причина, что я в этих участвую. мне проще говорить. И для вас это поэтому более будет, ну, ясная картина и более предметное раскрытие вопроса. Во-вторых, и это не менее существенно, что именно лютеранство в конечном счете явилось основой для всех последующих отпрысков протестантизма. Главным образом лютеранство, хотя в какой-то степени, конечно, и реформатство, то есть кальвинизм, но главным образом именно реформация Лютера, она дала эту вспышку. Реформация в Швейцарии, она оказалась менее значимой, хотя и существующей до последнего времени. Вот поэтому мы с вами будем идти по этому пути. В связи с 20-летием диалога с Арнольдсхайном, я помню, писал статью, но просили написать статью, подвести итоги 20-летия диалога. И вы можете, в крайнем случае, если кому-то что-то такое понадобится, можете прочитать ее, эту статью в ЖМП, в трех журналах, в ЖМ и П, три журнала. Понимаете, правильно? Вот, за 80-й год, номера 8-9. Там вот она у меня вот в этой в бумаге, видите, существует. Да, там можно прочитать. Вот так. Какими же вопросами занимались на этих встречах? Ну, вопросов уже довольно много за столь долгий период. Самые принципиальные вопросы. Вопросы о... Главнейший, конечно, вопрос сатирологический. Это совершенно очевидно. И мы с вами займемся с ним отдельно, посмотрим, что он из себя представляет. Это главная тема. Но эта главная тема, конечно, включает в себя целый комплекс тем. Целый комплекс. Да. Это и Священное Писание, и Священное Предание, и учение о Церкви, и учение о таинствах. И даже вопросы духовной жизни. Хотя должен вам сказать, что это всего было, по-моему, чуть ли не единственный раз. Вопросами духовной жизни практически не занимается. Это как-то, видимо, менее интересно. И считаю, что здесь у нас, в общем-то, нет оснований для какой-то дискуссии. Считаю, что эта область... глубоко индивидуальные, и что каждый христианин знает, что значит спастись. Жить, как говорят, по Христу, жить по вере во Христа. Здесь все согласны. И все. А что затем каждый подразумевает, это уже считают, что тут уже несущественно. Я помню, когда на одной из встреч внутри нашей церкви, когда обсуждали принципы подхода к диалогу, ну, например, с католиками. Это была встреча о католиках. И был поднят вопрос о том, что нам бы нужно поговорить об основах духовной жизни, православии в католицизме. То ответ председательствующего был таков. О чем здесь говорить? Что, у католиков другая Библия, что ли? Другое Евангелие, вопрос был закрыт. Робкая попытка сказать, что ну ведь не только у католиков, и у баптистов, и у лютеран, и конгрегационалистов, и учеников Христа, и у пятидесятников, у всех одно и то же Евангелие. Но неужели у всех правильная духовная жизнь? Знаете, какая беда? Не можете себе представить. Даже у нас, в православии, и то подчас не видит того огромного различия, нет, огромное слишком слабо сказано, принципиального различия в понимании духовной жизни, который мы находим в православии и инославии. Не видит. Не видит, считают, что, чтобы спастись, что? Ну, каждый ему ответит простой верующий. Живи по Западе, выкайся в нарушениях. Ну, исповедуйся, причащайся. Все. О чем еще говорить? Какая там духовная? Ну, что еще говорить? Скажите. Примерно вот так был дан ответ. О чем еще говорить? То есть полнейшее непонимание. Да, на поверхностном слое, кажется, звучит вот это и все. Живи по заповедям, кайся, если нарушаешь, ходи в церковь, принимай таинство. Все. Какая еще духовная жизнь? Я вам скажу, увы, и даже осуждать нельзя, увы, вот это элементарщина, этот детский совершенно взгляд, это вот это непонимание, оно, увы, еще раз говорю, присутствует в нашей среде. Даже не понимаешь, что такое духовная жизнь. Вот вы, наверное, может быть, помните, я читал немножко лекции, помните, мы говорили о молитве, что только она может привести, понимание добрых дел, как они могут помочь человеку, а могут погубить человека. Вы помните? Да, разбор о том, что такое прелесть. Да. Отношение, кто такой духовник, чем руководствоваться, где какие ошибки могут быть, оказывается. Какие, причем глубокие ошибки, оказывается, могут быть. Где критерии, по которым мы можем оценивать, верно ли эта духовная жизнь направлена или нет. Об этом даже нет представления. Вот это я вам скажу, увы, откуда произошло такое незнание? Причины могут быть разные. Одна из причин, конечно, что не было у большинства из нас, подавляющего большинства, не было тех опытных людей духовной жизни, которые бы могли обратить наш взор на эти вопросы и могли подсказать, где что правильно, а что ложно. По крайней мере, скажу, вот такой поверхностный взгляд, что, мол, живи так ты, кайся и все, это самый поверхностный взгляд. Может быть, для людей очень примитивного сознания, элементарного, не надо примитивного, это немножко обидно звучит, элементарного, при полном непонимании, это ладно, это первый шаг, да, к этому. Но дальше-то, если человек только попытается жить действительно по-христиански, перед ним открывается, оказывается, столько проблем, о, Боже мой! Масса же проблем. Возьмите одну только молитву Иисусову, и вы увидите, что здесь только. Как молиться? Сколько молиться? Что вы? Возьмите только откровенные рассказы странника, сопоставьте их вон, с учением Игнатия Брянчанинова. Вот, я специально написал доклад даже на эту тему, вы знаете, опубликован в православной беседе. Только на это и посмотрите. Оказывается, какое различие между тем и другим. Оказывается, когда сопоставишь это с учением молитвы Иисуса Игнатия Брянчанинова, то видишь, что откровенные рассказы странника, они прям ведут человека по пути прелести. Моментальный взлет. 3000, через неделю 6000, через неделю 12000, еще через неделю сколько угодно. Уже блаженство, уже радость, уже все на свете. Да. Только посмотрите, какие там скрываются вещи. Удивительно. И что очень показательно. Очень показательно. Обратите внимание. Феофан Затворник, наш святой, в 1983 году сам и предпринимает третье издание это, осуществляет это издание, чего-то вносит какие-то свои коррективы в эти откровенные рассказы странника. Проходит 10 лет. 10 лет проходит. Запрещает читать их. То есть, оказывается, возрастал человек, увидел, запрещает, черным по белому прямо пишет. В рассказы не смотрите, в них есть вещи, которые могут привести вас к прелести. Понимаете, какие? Вот оказывается, вот вам сам вот этот показатель особенно важный. Важно, то мы иногда ссылаемся вот на того, на другого святого, надо посмотреть, в какой период жизни, даже это может иметь огромное значение. Так вот, видите, духовная жизнь. Так вот, этой проблематики мы касались очень мало, я вам скажу. По крайней мере, с этими лютеранами, по-моему, что-то один раз только была встреча. Но, правда, она произвела на лютеран очень большое впечатление. После докладов с нашей стороны, например, были такие даже возгласы со стороны их. Мы думали, что этот потолок есть уже конец, предел. А оказывается, вы раскрыли перед нами, что за потолком-то есть еще бесконечность. Вот так Так они даже сказали. Видите, какое дело? Они увидели. И у нас? У нас же одна же Библия. О чем нам говорить? Причем на каком уровне это было сказано? Я уж не буду называть имен, потому что о мертвых говорят или хорошо, или ничего. Вот так. Так что эти темы в основном носили наш именно вероучительный характер. Вероучительный, относящийся или прямо к догматическим истинам христианства, или сопутствующие им, как учение, например, о таинствах и о конкретных таинствах. Кстати, разговаривали мы только о тех таинствах, которые присутствуют в протестантизме, в лютеранстве. То есть речь шла только о крещении и Евхаристии. И все. Даже о покаянии уже речь не шла, как о таинстве. О прочих речь вообще не шла. Вообще не ставился на повестку дня. Вот. В этом, если хотите, ну и какая-то ограниченность диалога. Но она понятна. Понятно, что если бы нам удалось бы найти согласие в этих, хотя бы в этих двух основных таинствах, это был бы колоссальный успех. Но, увы, и здесь, как и в отношении всех прочих, мы пришли, я сразу вам пока общую картину даю, мы пришли к интересному согласию. Мы пришли к кажущемуся согласию в общем. И как только касались конкретных вещей, приходили к разногласиям. То есть оставались на своем месте. Причем, и хочу вас предупредить, да, об этом, что в экуменических документах, а я буду вам специально зачитывать, хотя это будет очень вам скучно, я понимаю, но вы должны познакомиться. Сами вы никогда читать не будете, я уверен. А здесь хотя бы на лекциях я вам зачитаю. И вы своими собственными ушами должны послушать, каков язык этих экуменических документов, каково искусство в этих документах показать согласие с помощью общих формулировок и фраз, хотя когда даже этого согласия нет по существу. Это довольно такие любопытные, хорошие иллюстрации, которые вам крайне необходимы. Потому что, кто знает, вам же придется, может быть, соприкасаться тоже с этими вещами, и вы должны быть готовы. Вообще, я вам скажу, искусство языка развито изумительно. Искусство вот этого экуменического языка развито замечательно просто. И можно даже вещи абсолютно несовместимые совместить. И вы придете просто в восторг от того согласия, которое достигнуто, например, на той или иной встрече. Беда этих диалогов в чем состояла? Как раз в том, что делались попытки создать такие общие документы, которые производили видимость согласия. И поэтому происходили очень длительные дискуссии, подчас из одного какого-нибудь слова. Как быть здесь? Оно устраивает одних, не устраивает других. А нужно писать согласованные. И вот, наконец, в течение долгих поисков, наконец, путем или нахождения соответствующего понятия, или изменения всей фразеологии, так, наконец, находили такую фразу, которая устраивала обе стороны. Устраивала почему? Что, оказывается, с помощью вот такой фразы можно было сказать так, что каждая из сторон могла оставаться при своем мнении, при очевидном согласии с этой фразой. Понятно. Понятно, да? И насчет этого знаете, сколько времени. Иногда сидели, вот, в колокольне заседаем, помню. Встали, выходим, люди идут к ранней обедне. Вместо того, чтобы написать, да, вот здесь мы думаем так, а вы думаем этак. Все. Правда же? В сути диалога же. Не тут была определенное время такая тенденция, она всегда сохраняется, найти, достигнуть соглашения. И вместо того, чтобы, так сказать, убедиться в истинности той или другой стороны, так, мы искали соглашение на другом пути, на пути нахождения соответствующих слов и способа выражения такого, чтобы, оставаясь при своих убеждениях, могли согласиться с такой формулировкой. Причем обе стороны. Вот это, конечно, я вам скажу, большой недостаток. Очень большой недостаток. И вообще, если обратиться к документам от наших западных партнеров, то их язык сейчас, он страдает вот этой неопределенностью. Я хотел сказать словом «двусмысленностью». Да нет, это не даже смысленность, а просто даже неопределенность. Язык очень многих богословов, современных богословов, страдает именно этой неопределенностью. Он, кажется, говорит, и все кажется, и ничего не сказано. И может вам какой угодно огромный доклад наговорить, да, и вы пожимаете плечами. Ну, а что, собственно, сказано? Да. Или сказано это таким образом, уже настолько, прикровенно, что и не сразу этого заметишь, эту мысль, или, по крайней мере, она выражена сверхделикатным способом. Я уже вот так выражусь. Чтобы ни в коем случае не вызвать ни малейшего, протеста, что ли, со стороны противоположных, так сказать, собеседников. Вот так, друзья мои. Вот такова приблизительно, атмосфера и характер этих экуменических собраний. Я бы сказал, даже диалогов. А когда собираются множество, как на ассамблею, представителей самых разных конфессий, тут вообще не ждите вообще никакой определенности. Тут же нет, и быть не может. Ну, представьте, много ветвей. Правда, в большинстве случаев это протестанты. Но после Ватиканского собора, Второго Ватиканского, активнейшее участие принимают католики. Вот у них так. До Второго Ватиканского собора не сметь участвовать в экуменическом движении. Собор решил, потрясающая активность. Доходило до того, что вот всего группа собирается, какие-нибудь 7-10 человек, обязательно тот католик. Нет ни одной встречи, ни одного заседания, ни одной рабочей группы. Уж не говорю о конференциях и прочем, чтобы там не было достаточного числа католиков. Все ни в каком качестве присутствуют. Католическая церковь не является членом Всемирного совета церквей. Не являлась. Потому что одно из правил участия в этой организации заключается в адекватном мощности церкви, представительстве. А мощность католической церкви превосходит весь Всемирный совет церквей в совокупности всех участвующих там, так, церквей, раза в три. По крайней мере. То есть, если бы было адекватное присутствие Рима-католика во Всемирном совете церквей, то просто большинством голосов спокойно бы признали и примат папы, и все истины католицизма. Большинством голосов. 2×2 – 3,5. Большинство за. Все в порядке. Вот так, друзья мои. А теперь, может быть, мы с вами немножко давайте поговорим о некоторых вопросах того диалога, который проводился на протяжении уже длительного времени. Да, скажу, правда, после перестройки, после объединения Германии, то уже два параллельных диалога, один с ФРГ, лютеранами ФРГ, другой с лютеранами ГДР, эти два диалога слились в один. После некоторого перерыва стала одна церковь Германии, и встречи стали проводиться нашей церкви с лютеранами всей Германии. Тоже ФРГ. Он так и остался ФРГ. Но уже не было отдельного диалога с церковью ГДР, не стало, поскольку ГДР не стало. Видите, тут по некоему, такому государственному, что ли, политическому признаку велись тоже диалоги. И теперь этот диалог называется БАД-УРАХ, через черточку. И УРАХ с большой буквы. БАД-УРАХ. Вот последний из них был вот в Москве. В Москве у нас, по-моему, в прошлом году или позапрошлом, уже забыл я. Вот так. Вот первый фактический вопрос, вопрос, который я буду вам говорить, называя первый, второй, третий, не в хронологическом порядке. Для нас с вами хронология не имеет никакого существенного значения. Тем более, что хронология двустороннего диалога, хронология вопроса, и хронология глобального диалога, всеправославную лютеранскую, вот эта сама логика и последовательность не совпадают. Поэтому для нас с вами важна не последовательность, а мы с вами будем просто рассматривать эти вопросы, ну, в той последовательности, которая, ну, как кажется, ну, может быть, ну, наиболее, что ли, логически оправдана. Что ли, вот так. Правда, кому оправдано? Ну, вот мне будет оправдано, вам, может быть, кому-то другому. Иначе, может, логика не имеет никакого значения. Правда же. От перестановки в данном случае слагаемых сумма не меняется. В данном случае. Итак, первое, о чем хотелось бы вот поговорить, и вопросы, которые рассматривались и на всемирном, на глобальном диалоге, это вопросы писания и предания. И канона и богодохновенности священного писания. Знаете, вот, кстати, вам тоже пример. Ну, кажется, если писание и предание, то надо бы как рассматривать? Коли писание, давайте рассмотрим. Канон писания и богодохновенность, правда? Затем предание. Вот вам глобальный диалог. Второй документ, то есть, который был в 87 году, согласован. Это писание и предание. А в 89 году, через два года, каноны богодохновенной священного писания. Вот такие вот скачки. Такая как бы несогласованность. Ну, для нас с вами это не столь важно. Я постараюсь вам прокомментировать вот эти два документа и даже кое-что зачитать из них. Кое-что из них зачитать. Ну, первое, значит, писание и предание называется. Ну, давайте попробуем просто поговорить сначала о писании. И взям часть из этого документа, а часть из канона и богодохновенности. Писание. Ну, прежде всего, в отношении писания, я вам скажу, это вопросы. Фактически разногласий никаких нет. Библия вся принимается, как она есть. Дело в том, что, может быть, несколько различный взгляд на книги, но вот, например, совершенно согласованно было принято, что Ветхий Завет состоит из 39 канонических книг, и они перечисляются. И затем указывается и 10 анагигноскомена, это по-гречески, анагигноскомена. Видите, греческое слово, неудобно произносимое такое. Ну, варварское ж, не русское ж слово, что же вы хотите, да. Вот. Или, как на Западе их называют часто, дейтероканоническими. То есть, по-русски сказать, второканоническими. То есть, вторыми каноническими книгами. Вот. Лютеране, правда, называют их апокрифами. Вот эти дейтероканоническими. Дейтероканонические книги или анагигноскомена, апокрифами. Вот. Их вы знаете, эти неканонические книги. Юдифь, первые Ездры, первая, вторая и третья Маковейская, книга Тавита, «Премудрости Иисуса, сына Сирахова», «Премудрости Соломона», «Варуха» и «Послание Иеремии». Вот эти 10 книг, то есть всего получается 49 книг в полной Библии. Да. Согласны с этим, в общем, все. И я скажу, и в отношении даже к ним, в их оценке, тоже, в общем-то, согласны все. И хотя лютеране называют апокрифами, но не в том смысле, в каком мы называем апокрифическими, то есть подложными. Нет, просто они, такова терминология у них. В отношении Нового Завета то же самое, согласны, слышите? Согласны. Даже послание апостола Иакова, которую Лютер в гневе назвал соломенным, соломенным, что вера без дел мертва есть за это, как тело без духа, да, тем не менее, здесь, в этом документе согласованном, стоит наряду со всеми, без всяких исключений. Все 27 книг Нового Завета здесь перечисляются, и стоят подписи участников как православной, так и лютеранской стороны. То есть все эти книги Священного Писания принимаются обеими странами. Но тут иногда, тут очень много общих фраз. Я не хочу вас занимать этим. Вот один из пунктов. Ветхий Завет был известен Церкви с самого начала на древнееврейском и греческом языках. Новый Завет написан по-гречески. Церковь постоянно переводила новое Писание на языки многих народов. Многие языки единого Священного Писания являются выражением жизни одной церкви, церкви с большой буквы, на многих языках и культурах. В этом также происходит проявление того, что канон Священного Писания есть особый результат жизни церкви и особый дар для церкви. Кстати, сразу вам скажу, что вот это один из вопросов принятия Священного Писания. Один из вопросов, который является, я бы сказал, скользким для протестантизма. В каком плане? Вы же знаете, что здесь мы немножко встретим другую картину, а на самом деле ситуация такова, что вот эта соля скриптура, то есть только Писание, на котором настаивают протестанты, таит в себе для них опасность серьезную. Какую? Они же оказываются перед вопросом, что на каком основании вы принимаете это Священное Писание? Почему это вы принимаете Писание? На каком основании? У нас-то ясно основание. Нам говорит об этом Священное Предание Церкви. Святоотеческое предание. Для вас оно не является авторитетом. Тогда почему принимаете его? Это один из таких вот вопросов, который всегда является для них, не очень, что ли, приятным, связан с точки зрения оценки его. Вот второй вопрос, связанный с Писанием, это богодохновенность Священного Писания. Здесь мы найдем много интересных фраз. Тут бы, конечно, бы только бы зачитать, но уж очень это много, целых две страницы. Это же вы, не знаю, боюсь, что как бы вы не померли от этого чтения. Но вообще-то вопрос-то, правда, серьезный, богодохновенный, священный писатель. Что могли сказать две делегации с разных стран мира, от разных церквей, как от всех православных церквей, так и от разных лютеранских церквей. Причем не думайте, Канада, Австралия, Германия, там, Америка, тут Германия, Европа. То есть, видите, это охватывает буквально все континенты, вот, то есть разные лютеранские церкви. Да, и вот что могли сказать? Если хотите, я вам могу почитать, чтобы вы знали, что такое, как понимать богодохновенность Священного Писания. Как две страницы. Выдержите? Нет. Если не выдержите, то поднимите вопль «Вели и зело». И я тогда прекращу. Потому что это не так просто. Но еще раз вам говорю, это согласованный документ всеправославно-лютеранского диалога. Согласованный документ. Ладно, начну я, по крайней мере, а вы дальше увидите. И значит, параграф «Богодохновенность Священного Писания». В Священном Писании сказано: «Все Писание богодохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым». Говорить о богодохновенности Священного Писания. Это значит говорить о действии Духа Святого. Все правильно. Когда христиане объясняют Писание как богодохновенное, они заявляют о пути, избранном Богом, чтобы действовать среди своего народа. Священное Писание – одно из средств, с помощью которого Святой Дух свидетельствует истину и вдохновляет, и несет веру верующим. Вопрос о богодохновенности Писания относит нас к действию Святого Духа во время их возникновения. Итак, богодохновенности авторов и указывает на действие этого же Святого Духа в Церкви, который учит понимать Писание и ведет верующих к их цели. Эта цель по свидетельству апостолов и учению отцов, все-таки, видите, православные вставляют, и учение отцов, ну, лютеране, ну, ладно. Потому что к отцам мы отнесем и Лютера, и Меланхтона, правда же? Тогда можно и отцов. Так ж ничего. Итак, эта цель – причастность славе Божией. А кого оправдал, тех и прославил. То, что Триединый Бог сам спасает свое творение от потерянности и отчужденности и ведет к истинной жизни, является темой всего Божественного Откровения. Священное Писание – Бога, вдохновенное Богом и каноническое свидетельство Откровения, которое, разумеется, превосходит все возможности понимания и выражения. Как свидетельство Откровения, Священное Писание – Слово Божие. Священное свидетельство откровений. Это есть, тут тире стоит. Свидетельство откровений, Священное Писание, Слово, то есть Сына Божия, Логоса. Богодохновенность, тире, то есть есть. Подходим к сути. Богодохновенность, ну, вставляю свое слово, это действие Святого Духа в авторах Священного Писания, что они свидетельствуют об откровении без заблуждения о Боге и Его путях и средствах к спасению. Вот определение богодухновенности, которое дается вот этой двусторонней комиссии. Это действие Святого Духа в авторах Священного Писания, что они свидетельствуют об откровении без заблуждения о Боге и Его путях и средствах к спасению. Поэтому авторы Священного Писания описывают пути Божии с Его творением и Его народом и тем самым свидетельствуют славу Божию, скрытую от глаз неверующих. Богодухновенность исходит из опыта откровения о славе Божией в силу Святого Духа. Пророкам Ветхого Завета, апостолам, пророкам Нового Завета Бог открывает свою славу. При этом можно определить, что слава неразрывна от креста и страданий не только для нашего Господа Иисуса Христа, но также и для тех, кто следовал Ему. Прославление есть преобразование и обновление всего человека. Оно дало авторам Священного Писания право на то, чтобы возвещать и писать Слово Божие. Видите, сколько вот этих последующих фраз, правда? Но никакого отношения к богодухновенности. Ну вот это невозможно. Кстати, я на этом заседании не был. Вот на этом вот. Но посылал свой доклад как раз на эту тему. Ну, кое-что, смотрю, вставили. Ну, кое-что. Следующий параграф. Пророки, апостолы и святые, которые познали славу Божию и свидетельствовали о ней в Священном Писании, говорят истину о Боге и путях к общению с Ним. Вот опять, вот видите, перепев, опять повторение просто. Святой апостол Павел писал, «Но духовный судит о всем, а о нем судить никто не может». Что это? «Кто уразумел Дух Господа и был советником у него и учил его? Ибо у нас есть Дух Господа». Православные лютеранские богословы единодушны в том, что нет никакого сходства или аналогии в бытии между Богом и творением, несмотря на то, что созданное зависит от Бога. Поэтому святой Григорий Богослов пишет: «Невозможно выразить Бога, и еще невозможнее понять Его». Какое отношение к теме, не знаю. Следующее. Те, кто испытал славу Божию, все время, вот, видимо, вот, славу Божию, они все время, вот протестанты, кстати, они же все в восторге, у них все слава Божия, все у них, все слава Божия. Те, кто испытал, ведь спасаться не о чем, уже спасены же, уже понимаете? Так остается одно только – слава. Поэтому больше всего они говорят именно об этом. Те, кто испытал славу Божию, которая сама по себе не может быть выражена словами или осознана в уме, получили вдохновение употреблять выражения и мысли, принятые в языке, чтобы направлять других к подобному опыту. Святой апостол Павел пишет: «А как вы, сыны, то Бог послал в сердца ваши духа Сына Своего вопиющего Ава Отче». Это восшествие Духа в сердца – обычная форма богодохновенности верующих. Вы понимаете, какой переход? Одно дело – богодохновенность Священного Писания, другое дело – они этот термин применяют к каждому конкретному человеку. Святой Дух действует на это через проповедь, учение и жизнь таковых, которые уже стали богодохновенными. Я вам скажу, здесь вот эта принципиальная вещь. Никогда мы святых отцов не называем, не прилагаем этого термина, мы называем их богопросвещенными, для того, чтобы отличить от авторов Священного Писания. Вот это же все-таки важно, провести различие. В данном случае, как вы видите, этого различия не проводится. Ну, вот здесь ветхозаветная эпоха подготовила путь для принятия воплощения. Ну, так. Взаимное проникновение откровения и богодохновенности, достигающие наивысшей точки в Пятидесятнице, продолжается в жизни Церкви. В жизни Церкви христиане, которой суть – храм Святого Духа, и поэтому члены тела Христова вводятся во всю истину, в опыт славы, как Господь обращался с молитвой к Отцу: «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы где я, там и они были со мною, да видят славу мою». Вот заскочил у них вот этот дискетка, или не знаю, что там круг, на славе. И вот крутится всюду эта слава. И вы знаете, кто скажет: ну, надо протестовать. Слушайте, это очень же трудно. Это просто подчас это бывает буквально невозможно. Да. Вот у них есть это, ну, в конце концов, приходится на что смотреть? Ну, есть вещи, которые, ну, ладно, они, ну, не противоречат уж принципиально. Ну, ладно, ну, пишите уж. Потому что невозможно оспаривать все на свете. Иначе невозможно будет никогда во веки веков написать ни одного документа. Выражения и понятия библейских авторов о Боге являются богодухновенными, поскольку они указывают путь к общению с Богом. Однако авторы не получали о богодухновенности, о созданных истинах, кроме того, что Бог создал мир по своей воле из ничего. Человеческие слова Христа указывают славу Пятидесятницы, и они не являются самой этой славой, так как Бог, как Он является в славе, не может быть ни осмыслен, ни выражен. Поэтому Священное Писание не может быть использовано в качестве заменителя научных исследований. Логика – это поразительно. Поэтому при чем тут? Это поразительно просто. Некоторые книги Библии написаны такими авторами, которые сами достигли славы, в то время как другие книги были написаны о них или исторических событиях. Истинными толкователями Священного Писания являются те, кто имел такой же опыт откровения и богодохновенности в теле Христовом, как авторы Библии. Поэтому необходимо истинное понимание того, что каждый, кто читает или слушает Библию, читает или слушает Библию, получает от Святого Духа благодать. Вот уж чистый протестантизм. Да, ну чистый. И вот попробуйте еще, знаете, это как, не знаю, протестовали там или нет, но не так просто. Каждый, кто читает или слушает Библию, каждый, кто причащается, тот что? И вошел в него сатана с этим куском. Это для них абсолютно неприемлемо. Абсолютно неприемлемо. Что вы? Так вот, каждый, кто читает или слушает Библию, получает от Святого Духа благодать. А у нас в народе говорят, когда человек рехнется, бедный, зачитался Библией. Православные считают, что подобное истинное изложение есть служение отцов церкви, которые находят особое выражение в решении вселенских соборов. Подобное истинное изложение. Ну, речь идет об истинном изложении Писания, видимо. Истинное изложение веры Писания, веры церкви. Лютеране, в принципе, согласны с этим. Лютеранские вероучительные тексты утверждают, что никто не может веровать в Иисуса Христа на основании своего собственного разума или способности, а то, что это Святой Дух, который призывает, собирает или просвещает верующих через Евангелие, равно как Он призывает, собирает и просвещает всю Церковь на земле и хранит ее в верности единой истинной вере Христовой. Скобочки, Лютер, Малый Катехизис. Цитацию из него. И сделали примечание. Лютеране решили все-таки примечание сделать. Вероучительные тексты Евангелической Лютеранской Церкви не содержат перечисления библейских книг. Ну, сами книги лютеранские, просто вероучительные. Так как канон священных писаний признавался реформацией в качестве единой данной величины. В соответствии с этим для всех лютеранских церквей нет обязательного ограничения ветхозаветного канона. В переводе Мартина Лютера, который стал нормативом для всех немецкоговорящих стран, следующие книги и тексты причисляются к полезным и хорошо читаемым. Причем это перечисление не относится к текстам, отклоняемых церковью. Юдифь, Премудрость Соломона, Тавит, Иисус сын Сираха, Варух, первая книга Маковейская, дополнение к Эсфире, Сусанна, Вил и Дракон, Молитва Азарии, пение трех отроков в горящей печи, молитва Моносии. Ну вот, текст закончился. Все-таки вы выслушали, я смотрю, до конца смогли. Вот. Вот такой документ, касающийся канона Священного Писания и понимания Бога духовенности. Поняли? Все поняли? Все поняли. Правильно, молодцы. В следующий раз продолжим тогда.